Прочитаем два места Священного Писания. Первое место записано в книге Левит, 25 стих. Глава 6, 6 глава, 25 стих. Книга Левит, 6 глава, 25 стих. «Скажи Аарону и сынам его, вот закон о жертве за грех. Жертва за грех должна быть заклаема перед Господом, на том месте, где заклается всесожжение. Это великая святыня». И второе место записано послание Ефесянам, 5 глава, 25 и 27 стих. Послание к Ефесянам, 5 глава, 25 и 27 стих. «И Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна и порока, или еще и чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Итак, мы видим, что Священное Писание говорит, что жертва за грех – это есть великая святыня. Когда приносились жертвенных животных, это была действительно великая святыня. И вот эти все жертвоприношения, они были как бы прообразом той великой жертвы, которую Бог должен был совершить в будущем. И это совершилось почти 2000 лет назад, когда в этот мир пришел Иисус Христос. И самая главная цель была у Иисуса Христа, чтобы взойти на крест, стать жертвой, жертвой за грех. И Господь, Он взошел на Голгофу, Он шел туда добровольно. Это не было какой-то случайностью, да, что его вот так взяли свободно и повесили на крест. Нет. Потому что был момент, когда хотели Христа взять, да, сбросить, чтобы его с обрыва, но не смогли. Он прошел мимо толпы, и не могли люди по своему произволу взять его и просто так убить. Но Христос говорит, что Он сам добровольно пошел на эту жертву. Христос сам, это его цель, это было исполнение воли Отца Его Небесного. И мы видим вот это борение в Гефсимании, когда Христос стоит на молитве и молится, и говорит такие слова. «Отче, если возможно, да минует чаша сия меня, но не как я хочу, но как ты». И здесь происходит решение, когда Господь утверждается в том намерении пойти на Голгофу, взойти на крест. И Господь идет этим путем, потому что это был единственный путь для спасения человечества. И если бы Христос не пошел на Голгофу, то каждый человек погиб бы, и не было никакой надежды. Но, слава Богу, Господь пошел на крест, зашел на крест, претерпел все эти муки, страдания. Он стал жертвой за грех. И до того, как Христос умер на кресте, крест был орудие казни. Да, это был позорное орудие казни. И никто бы никому бы в голову не пришло, например, крест куда-то на какое-то здание ставить, да, как украшение. А сейчас мы идем и видим, что на церквах золотые кресты стоят. И вот там, почему они золотые? Потому что там сам Иисус Христос умер. И из орудия казни, вот крест, он стал орудием спасения. И каждый, который приходит к кресту Иисуса Христа, он получает это спасение. И это великая святыня. Христос, Он свят. Мы помним, что когда Он был здесь еще на земле, все признавали Его безгрешность. Признавал Его безгрешность и Иуда. Вы помните, что он говорит такие слова, что «предал я кровь невинную». признавали даже бесы. Помните, они кричали, что «Знаем, кто ты, Святый Божий». Итак, Иисус Христос – это Святой Агнец Божий. И когда Иоанн крестил народ, и к нему пришел Иисус Христос креститься, Иоанн говорит: «Вот Агнец Божий, который берет грех мира на себя». И вот давайте посмотрим, в чем разница вот ветхозаветных жертвоприношений и приношения Иисуса Христа. И разница в том, что ветхозаветные жертвоприношения, они как бы покрывали грех. То есть это можно пример такой привести. Вот, например, на столе есть пятно, и вы кладете скатерть. И пятна вроде не видно, оно покрыто, но оно остается, оно есть, оно существует еще. Вот таковы были жертвоприношения в Ветхом Завете, да, вот когда животные приносили в жертву за грех. То есть они покрывали вот этот грех. Но Писание говорит, что кровь тельцов и овнов не могли уничтожить грех. И это мог сделать только Иисус Христос. Он взошел на крест, и Он абсолютно уничтожил грех, да? И теперь вот эта жертва, она смывает грех. То есть это то же самое, к примеру, к столом. Если это пятно есть, вы вытерли это пятно, этого пятна уже нет. И Писание говорит, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Теперь грехи смываются кровью Христа. Это чудесное средство от греха, спасение от греха. Потому что Господь говорит, грехи ваши не воспомяну более. И Он забросил их в пучину морскую, не вспоминает о них. Сатана может приходить, напоминать эти грехи, да? Особенно бывает так, что уже люди в пожилом возрасте и начинают вылазить уже там какие-то грехи, молодость уже, сатана начинает напоминать. Как-то к Мартину Лютеру пришел сатана и принес большой список грехов. И Мартин Лютер все эти грехи перечеркнул и написал: «Кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха». Многие люди говорят, что я так вот согрешил, что меня Бог не простит. Но Писание говорит о том, что кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Не от какого-то отдельного, вот от этого очищает, от этого нет. Писание говорит четко, что от всякого греха кровь Иисуса Христа очищает. И вот это великая святыня, это великое спасение, которое Бог совершил на кресте Голгофы. И всякий, кто приходит к кресту, взирает на крест, подобно тому пилигриму, который, помните, из книги Джона Буньяна «Путешествие пилигрима», подошел к кресту, посмотрел, и тяжесть греха упала. И Писание говорит, что все мы, многие были разными преступниками, да, вот как-то вот грешниками, но омылись и освятились кровью Иисуса Христа. Вот был момент, когда мы пришли к Голгофе, взглянули на крест, и кровь Иисуса Христа очистила, омыла совесть нашу, душу нашу, да, Господь снял вину греха нашего. Он даровал нам спасение. И крест это является великим благословением после того, как туда взошел Иисус Христос. И теперь только через крест Иисуса Христа человек может приходить к Богу. Только Иисус Христос, единственный путь к Богу. Господь говорит, никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Все остальные пути, они ложные. Люди, которые говорят, что вот делай добрые дела, и тогда ты сможешь наследовать спасение. Это неправильно. Это идет вразрез того, что говорит Священное Писание. Если был бы другой путь, если можно было бы оправдаться делами, еще чем-то, исполнением каких-то религиозных обрядов, то Христу не нужно было страдать, но другого пути не было. Господь молился: «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия». Но пути другого не было, только Голгофа. Только через крест Голгофы было возможно спасение для людей. И поэтому Иисус Христос, Он взошел на крест, Он умер за наши грехи, чтобы мы могли обрести вечность, чтобы мы могли обрести чистую совесть, могли обрести спасение. Потому что только в Нем мы можем обрести оправдание. И крест это является благословением, крест Иисуса Христа. Когда мы с верой взираем на крест, мы имеем это благословение. Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную и на суд не приходит. Это удивительная благая весть, что благорасположение Бога не нужно заслуживать. Достаточно уверовать в то дело, которое сделал Иисус Христос. Дело спасения уже совершил Христос на Голгофе. И нужно только веровать. Все возможно верующему. Но некоторые говорят: ну как же вы верить-то верить, а вот дела-то тоже надо делать, да? И тут очень важно расставить, чтобы все было на своем месте. Вера от слышания. Мы слышим Слово Божие, мы уверовали в Иисуса Христа, и вера, она как бы дает, мы начинаем делать дела веры. Есть такое понятие, как дела веры. Мы верим в Иисуса Христа, и поэтому мы делаем те дела, которые Господь предназначил нам исполнить, те добрые дела. Но эти дела уже в Боге соделаны. Если до уверования мы делали, пытались какие-то добрые дела делать, да, то они не были в Боге соделаны, да. Мы делали это по своему какому-то вот, своим мотивам. Вот. У каждого свои какие-то мотивы. Может быть, кто-то хотел похвалу от людей получить, да. Иногда человек делает добрые дела, чтобы получить похвалу от людей. Если он ее не получает, он обижается. Как это он говорит? Я делал столько, а меня это не заметили. Вот как раз дела веры, дела, которые в Боге соделаны, они не ищут этого расположения людей. Даже если человек плохо к нам относится, мы все равно продолжаем эти дела делать. И это есть любовь, которая излилась в сердца наши Духом Святым. Это Божья любовь. В греческом оригинале это написано «агапе», слово «агапе», «божественная любовь». Это любовь, которая не ставит условий человеку, это жертвенная любовь. Она принимает человека таким, какой он есть, со всеми его недостатками. И такими, братья и сестры, принимает нас Бог. Когда мы приходим такие, как есть. И Он начинает работу в нашей жизни, и Он меняет нашу жизнь. И вот это третий момент, мне хотелось бы ответить. Первый – это то, что жертва Иисуса Христа – это святая жертва. Второе – это то, что жертва Иисуса Христа – это благословение для нас. Мы получаем это благословение на кресте, около креста, да, взирая на крест. И третье – это то, что к чему призывает нас Бог – к жизни освящения, к жизни измененной. Когда мы покаялись, это только начало пути. Это только кардинальный поворот человека, когда человек поворачивается от греха и поворачивается к Богу. Если раньше он пил грех как воду, он бегал за грехом, да, то после обращения человек начинает искать волю Божию. Он убегает от греха. Он боится согрешить, боится огорчить Бога своим каким-то неправильным поведением, да? И вот мы освящены единократным приношением Иисуса Христа. И Господь ожидает от нас, чтобы мы вели святую жизнь. Это очень важно. Это не просто мы покаялись и все, мы можем делать, что хотим. Нет. Апостол Павел отмечает, что благодать не есть повод к тому, чтобы делать грех. Благодать, она велика Божия, да? Она, мы, если согрешаем, то мы имеем ходатая Иисуса Христа праведника. Но это не значит, что мы можем просто так грешить, потому что Бог нас предназначил для того, чтобы мы и шли путем освящения. Интересно, хочу к вашему вниманию привести примеры Священного Писания, который записан в книге Левит, в 10 главе. С 1 стиха, книга Левит, с 10 главы, с 1 стиха. «Надав и Авиуд, сыны Ароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курение, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они перед лицом Господним. И сказал Моисей Арону: вот о чем говорил Господь, когда сказал: в приближающийся ко мне освящусь, и перед всем народом прославлюсь. Арон молчал». Еще хотелось бы прочитать 8-9 стих. «И сказал Господь Арону: вина и крепких напитков не пей, ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого». Это очень интересный текст. Мы видим, что кто был Надав и Авиуд? Они были сыновьями Аарона, да, они были, можно сказать, священниками, они могли входить в святилище. И очень интересно, что Господь обращается к Аарону. Мы можем предположить, почему Господь поразил этих людей. Возможно, они выпили вина и пошли в святилище. И они уже не могли различать чистое от нечистого. И вы знаете, братья и сестры, некоторые говорят: ну что там, христиане-то можно, вот и Христос вино там притворил в Кане Галилейской, можно немножко выпить там на праздник, да? Но вот это место, оно четко показывает, что Библия говорит, что мы священники, мы имеем доступ в святой святых, мы имеем то право, которое имели священники в Ветхом Завете. А какое им было повеление, когда они входили в святилище? Вина и крепких напитков не пей. И почему? Чтобы отличать чистое от нечистого. Когда человек выпьет, у него сразу границы размываются. Он может сделать то, что трезвый никогда бы не сделал. И вот этот текст можно приводить людям, которые вот говорят: ну а почему бы не выпить там вот шампанского, там вина? Братья и сестры, мы священники, мы входим постоянно, непрестанно молитесь, апостол Павел говорит. Мы постоянно должны пребывать в этом святое святых. И вы представляете, если мы, ну на праздник, ладно, значит на это время мы уже не имеем права молитвенно входить в это святое святых. Потому что Господь призывает нас к освящению. Освящение, оно возможно через молитву, через то, что мы входим в святое святых, в присутствие самого Бога. И Бог нас освящает своим присутствием. Он меняет нашу жизнь. Это очень важно. Это очень тоже была часть Евангелия, когда мы не просто веруем в Иисуса Христа, но мы живем по Евангелию, да? Еще есть такое понятие, как Пятое Евангелие. Пятое Евангелие. Что это такое? Это то Евангелие, эти вот четыре Евангелия, ну оно в принципе одно, да, но четыре автора его описывают, притворенное в нашу жизнь. То, что Христос к чему нас призывает, в той же Нагорной проповеди, да, мы исполняем это в жизни. Мы не просто слушатели, мы не просто пришли на богослужение, а послушали проповедь. Да, Господи, хорошо было на служении, хорошие проповеди были, да, но часто, ну, как говорят, рассказывают, что Спросили, ну как, хорошо было? Да, очень хорошо проповедовали, да. А о чем проповедовали? Да, не помню, ну хорошее было служение, хорошая проповедь была. И Библия призывает, и так, будем внимательны к слышному, чтобы не отпасть. Господь говорит к нашим сердцам, Он говорит каждому сердцу по его нужде. И Библия говорит также, что не ожесточите сердец ваших, когда услышите глас Божий. Когда Господь призывает нас к чему-то, мы должны быть особенно внимательны к этому. Мы должны растворить это верою и применить в своей жизни. И тогда мы будем идти путем освящения, характер у нас будет меняться, да? Образ действия наш будет меняться. Будем становиться все лучше, мы все будем более и более уподобляться Иисусу Христу. Еще бы мне хотелось прочитать 1 Коринфянам в 5 главе 7-8 стих. 1 Коринфянам, 5 глава. И вообще, церковь в Коринфе, там было очень много проблем. Это была даровитая церковь, она не имела недостатка ни в каком даровании, но у них много было проблем. И в том числе с грехом. Мы читаем в 5 главе, что у них было блудодеяние, притом такое блудодеяние, которого не слышно даже у язычников. Что некто вместо жены имеет жену отца своего. И там были споры и распри, и мы видим, что и на вечерях любви, на хлебопреломление кто-то объедался, кто-то упивался. И вот апостол Павел, он пишет, «Нечем вам хвалиться, разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины». Вот, братья и сестры, сегодня тоже особенный день, да, когда мы, и подходя к этому событию, участие в заповеди, воспоминания той великой жертвы, которую Господь совершил на Голгофе, да, мы проверяем свою жизнь, мы смотрим, насколько наша жизнь соответствует Евангелию. И сегодня мы будем участвовать и хлеб, и вино, и это тоже великая святыня. Это святыня Господня, когда мы вспоминаем, и почему апостол Павел, он пишет в 11 главе, чтобы мы испытывали себя. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего, и пьет из чаши сей. Мы видим, что участие в заповеди хлебопреломления напрямую связано с нашей жизнью, насколько наша жизнь соответствует Священному Писанию. И те, которые вот думали, легкомысленно относились к греху, да, в Коринфской церкви, то не случайно мы иногда, может быть, упускаем эти слова, которые немножко ниже написаны вот этого текста. «Да испытываешь себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Кстати говоря, Иван Михайлович, он часто акцентировал, себя человек пусть испытывает, да? Мы любим других испытывать, а вот такой там он, а вот так он не так поступил, да? А апостол Павел говорит, да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. И 30 стих, заметьте, «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает, ибо если бы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите, а если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение». прочее устрою, когда приду. Мы видим, что апостол Павел очень, это очень строгое предупреждение, что наше участие должно быть в соответствии с нашей жизнью. Нельзя жить греховной жизнью и приходить участвовать в хлебопреломлении. И такое участие будет в осуждении. Но если мы испытываем свою жизнь, да, Господь приглашает нас к участию в заповеди Его. Пусть ест хлеб сей и пьет кровь сию. Господь, Он, и даже если мы где-то согрешили, если мы где-то упали, Господь представляет возможность. Кровь Его очищает от всякого греха. Если бы кто и согрешил, мы имеем ходатая Иисуса Христа праведника, который есть умилостивление за грехи наши. И не только за наши грехи, но и за грехи всего мира. И поэтому, когда будет возможность, когда мы будем молиться, да, и в любой момент, когда если Господь побуждает, в тишине сердца можем просто попросить, если мы чувствуем, что мы где-то согрешили, где-то нарушили волю Божию, мы можем исповедовать свой грех, признать, что мы где-то согрешили, Господи, прости меня, очисти, омой меня кровью святой. И кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. И даже если бы где, кто согрешил, мы имеем ходатайство. Христос ходатайствует за нас. Он есть умилостивление за грехи наши. И слава Богу, братья и сестры, что мы имеем такого ходатая удивительного, и что Господь оставил нам эту заповедь. Это напоминание нам, лишнее напоминание о том, что мы должны жить свято. Мы должны помнить, что Христос, Его жертва, она является святой жертвой. Мы также должны помнить, что крест Голгофы является благословением для нас. И мы также должны помнить, что участие наше предполагает и ответственность. Ответственность за нашу жизнь. Насколько мы живем святой жизнью, насколько мы идем путем освящения, насколько мы имеем вот это общение с Богом. Непрестанно молитесь, апостол Павел призывает. Пусть Господь благословит нас участвовать, размышляя о том, что совершил Господь на кресте Голгофы, о Его ломимом теле, о Его пролитой крови, и испытывать себя, испытывать, верили мы, испытывать себя, соответствует ли наша жизнь тому, к чему призывает нас Господь. Пусть Бог благословит наше участие сегодня в заповеди, чтобы это участие было для благословение, для укрепления нашей веры. Да благословит нас Господь. Аминь.